Поглядев на бездействие начальника базы, я опустил ладонь в обжигающую воду. Твердая ледяная корка, на которой я опирался коленями, не выдержав нагрузки, с треском обломилась. Я погрузился по локоть в мягкий донный грунт. Потеряв равновесие и продолжая увязать глубже под безудержный хохот напарника, я опустил туда же и вторую руку в варежки. Ноги остались на высоком бережку. Выползти наверх не представлялось возможным. Нужна точка опоры, а ее как раз и не было. Я также не собирался ложиться в ручей и пропитываться водой насквозь, чтобы освободить руки. Ведь тогда придется сказать рыбалке «прощай». Все это время Валентинович ржал, сложившись пополам, всасывая утекающие слюни обратно после каждого приступа. Я возился, поднимая муть, и, боясь захлебнуться, выдирал конечности, попавшие в капкан. Поскольку тело располагалось под крутым наклоном к воде, оно продолжало сползать с берега по утрамбованной снежной поверхности. Я тонул глупым образом, головой вниз. «Скоро вода доберется до подбородка», — мелькнуло в голове. Вдоволь насмеявшись, несостоявшийся помощник теперь просто стоял на одном месте и созерцал развернувшуюся перед ним картину, так и не сняв с плеча ремень ящика. В моей голове со скоростью света проносились разные идеи. Ведь должен быть какой-то выход. О посторонней помощи думать времени не оставалось. Я уже знал, что ее не получу. Ну и начальник базы, негодовал я. Слюнявый он и в жизни оказался таким же. А ведь из-за него я тут оказался. Мне мотылей своих за глаза бы хватило для рыбалки. Все-таки чрезвычайная ситуация оперативно внедряет в голову правильные решения. Моя непосильная задача выбраться с наименьшими потерями теперь заключалась в следующем. Сместить ноги влево, наискосок к воде, и попытаться, выкручивая тело, выкатываться в горку. Только бы хоть одну руку освободить. Холода я практически не чувствовал. Выброс адреналина в кровь подогревал так, что меня кидало в жар. Задрав голову повыше и поворачиваясь на бок, раскачиваясь, вытащил левую руку, сжимающую варежку. Сразу же погрузился еще глубже, уже до воротника. «Теперь лишь бы не съехать боком», — думал я. Раскинув ноги пошире и отбросив высвободившуюся конечность в сторону берега, потянул следом плечо. Дело пошло, и вскоре из воды показался локоть. Я тем временем лежал на спине, почти параллельно берегу, пытаясь отдышаться. На следующем рывке, с одновременным забросом свисающей ноги в противоположную от ручья сторону, вызволил вторую руку из плена. Прилагая оставшиеся силы, я, переворачиваясь медленно, но уверенно, покатился по склону вверх. Руки были сырыми и красными от ледяной воды, а оба рукава пропитаны донным илом. В результате моих спасательных действий сама фуфайка заляпалась грязью. Первым делом я подумал о том, что надо срочно скинуть мокрые вещи и растереть тряпочкой обе конечности. Валентинович молча продолжал безучастно стоять и терпеливо ждал, когда все закончится, и можно будет идти дальше. Приведя себя в порядок и прополоскав рукава, я решил, что необходимо их хорошенько выжать, чтобы скорее высохли. На мое счастье выглянуло солнышко, и сразу стало тепло. Когда последняя капля покинула одежду, подошел мой попутчик. Не снимая ящика, Валентинович взял одной рукой конец влажного рукава, помогая мне быстрее закончить дело. Упала еще одна капля. Я поблагодарил. «Ну, продолжим путь?» — спросил он, как ни в чем не бывало. Я, радуясь удачному завершению неприятного момента и солнечному утру, согласился. Мы шагали по следам, проделанным в снегу рыбаками. Наружная часть фуфайки, согретая теплыми лучами, выпускала пар. Через полкилометра она внешне казалась уже сухой. Попутчик вдруг резко свернул с тропинки, идущей вдоль длинной старицы. Пролез через кусты и, перебравшись зачем-то по льду на другую сторону водоема, оказался у развилки с двумя направлениями. Я не отставал. Валентинович поинтересовался. «Вы куда теперь пойдете? Налево или направо?» Новую волну негодования, вспыхнувшего от проделок этого человека, я молча пережил и ответил спокойно. «Пойду на сковородник, а вы куда путь держите?» «Я просто так спросил», — поспешно проговорил Валентинович. «Вдруг вы, Сергей, хотите на кривом омуте половить? Вот эта тропка как раз туда идет. Да и здесь тоже бывает, народ сидит». «Идемте скорее», — напомнил я. «Время 10 часов. Все уже отловились, наверное». Направление, которое он выбрал, шло прямиком на Клязьму. В стороне показался долгожданный сковородник. Я насчитал 8 рыбаков на льду. Чтобы присоединиться к ним, надо было опять перейти Старицу. «Черт меня попутал встретить Александра Валентиновича!» — крутились в моей голове досадные мысли. «Если он собирался рыбачить именно здесь и знал, что я тоже сюда иду, зачем придумывать всю эту чушь по дороге? Непостижимо!» «И с таким идиотом я работал!» Сидевшие на рыболовных ящиках люди, оказывается, хорошо знали моего спутника и громко приветствовали, называя просто Сашей. В их голосе чувствовалось уважение к человеку. Ступив на лед и оглядевшись по сторонам, я понял, почему омут получил такое странное название. Он был полностью круглым. Противоположный берег сужался, переходя в протоку, и напоминал ручку от сковородки. С нашего края небольшой ручеек соединял водоем со Старицей. Просто Саша занял 4 брошенные лунки, подготовленные другими удильщиками. А я расположился в стороне так, чтобы все движения кивка, приловленным из мотылку, были для меня как на ладони. С этого места можно будет подробно рассмотреть и висевшую голую мормышку. Благодаря любезному солнышку рукава почти высохли. Я сходил к берегу и повесил варежку сушиться на ветку дерева. Вернувшись, достал бутерброд и термос с горячим чаем, делая вид, что остальное меня пока не интересует.